Ну, я уезжал в начале января, 4 января, точнее. И мы Вимберг, потом у Вимберга есть ученик Попов, вы его, кажется, не знаете. Ну, очень хороший парень, хороший математик. Мы собрались, да, и мы с Поповым были очень близкими друзьями. Мы собрались в самом конце декабря, числа, наверное, 30-го, в Славянском базаре. И там просидели в общей сложности, наверное, часов 5.
Что заказывают, наверное, заранее, то есть
Нет,
готовы.
как-то так легко.
Днем было
Да,
легче?
это днем было.
А, днем
Днем
легче.
легче. Ну, может, досидели там до позднего вечера. Ну, как-то сначала на самую общую тему был разговор. Но так постепенно он, конечно, скатился к этому, к причине, по которой мы собрались.
Да.
И я уж не помню, что Вимберг говорил, что-то такое. Ну, так он не очень ясно выражал свое отношение к этому вопросу. Но я пытался произнести некий провокационный тост.
Да, так вот давайте, подождите, давайте чокнемся. Ну, за что? За то, чтобы мы тут много еще встречали наших московских друзей.
Да-да, ну тост был примерно вот в таком
Вы то же
стиле.
самое предложили, только не тут, а там.
Да, там я предложил в том же составе в ближайшее время встретиться где-нибудь. Я же не помню, где. Возможно, я сказал в Бостоне, потому что брат и мама были в Бостоне, и как-то естественно было говорить про Бостон. Но Вимберг не стал пить. И он как-то очень холодно сказал, что, ну, что, во-первых, это технически невозможно, потому что он не еврей. А во-вторых,
Он не хотел бы.
как-то их мысли. Нет, и он считает, что это неправильно. И кажется, тогда же и произошел разговор насчет того, что он сказал, что везде есть несправедливость. Я ему возразил, что такое, что против них там можно бороться, а здесь, в общем, невозможно. А он стал говорить, ну а в принципе, что здесь, в общем, плохого, если вдуматься. Но ему стало что-то такое невнятное. В этих случаях очень трудно, конечно, что-то говорить. Что-то так невнятно говорить насчет того, что, ну вот ложь вокруг, но и приходится фактически обманывать все время. Даже не только все вокруг обманывают, но и ты фактически тоже постоянно что-то такое. А он сказал, что, ну, что ему не кажется, что он обманывает. Ему никогда не обманывать, в общем-то, и не приходится. Ну, Попов пытался его убедить, что все-таки ему обманывать приходится. То есть Винбергу приходится обманывать, что он, например, ходит там на политзанятия.
Вообще, конечно, ну, Славянский базар не лучшее место для таких разговоров,
Да.
учитывая, что это место посещаем иностранцами, и там, наверное, эти, как по-американски, по-английски называют, books, ну, микрофоны спрятаны, наверное, есть.
Ага, ну вот мы как-то этого не учли.
Вам-то все равно было, наверное.
Но мы явно об этом не подумали, конечно. Ну вот в таких случаях трудно, конечно, спорить. И я вот совершенно не помню. Ну вот про Висфеллера был такой короткий разговор. Я даже не помню, почему я не возразил, что. Ну вот если насчет Висфеллера есть сомнения, то есть люди, на которых насчет которых нет никаких сомнений. Скажем, там Дынкин, Суперопитецкий или Каштан.
Это кто, вы сказали? Или кто сказал?
Да, вот как-то я тогда не нашел такого возражения. Но кажется, что-то я сказал по поводу Каштана. Но вот Вимбер сказал, что вот здесь какая-то религиозная зона. Ну,
А
видимо, если бы
вы как-то... Нет, я не понял, а что
и
вы там...
как раз вас с Пятецким Шапир я не упомянул, я забыл как-то про
А,
это.
нет, а кто сказал? Это вы сейчас говорите?
Да, это я сейчас говорю. И я, ну, я думаю, что Если бы я сказал что-нибудь, нашел бы что объяснить. Как-то советских людей воспитали так, что за объяснением в карман не лезут. Сходу находится объяснение.
Нет, ну я у Эрика.
Хотя я думаю, что в последнее время, вот благодаря этим неприятностям с диссертацией, у него, конечно, мировоззрение изменилось существенно. Но
он
все-таки,
честный человек, все-таки
он, конечно, не со... честность, чрезвычайно честность честный и... человек. Но у него такая точка зрения. Но у него такая точка зрения, что ну есть несколько плохих дядечек, как там Подрягин, например, еще парочка, которые портят жизнь. Вот если бы их не было, то было бы все очень хорошо. Ничто, конечно, не в системе там дело.
А вы с ним берите,
да, да.
Это, ну да, я от умных политических разговоров никогда не вел. Всегда подтекст, понимаете, есть. Ну, когда мы хлопочем за какой-то конзоны или там еще за кого-нибудь, то мы понимаем друг друга без объяснений политики. Но, может быть, конечно, при этом каждый вкладывает какой-то подтекст разный.
Да, у Винберга такой подтекст, что вот есть несколько злодеев, которые вот очень влиятельные, вот очень все портят. А если бы их не было, то было бы хорошо. И более того, он мне сказал, что когда он поступал, были ведь очень большие у него неприятности, и с трудом удалось этого добиться, благодаря тому, что у них оказался какой-то родственник, который оказался знакомым, близким знакомым, чуть ли не с Петровским. И, в общем, благодаря какому-то очень влиятельному знакомому. Да, когда он поступал в университет, ему удалось поступить все-таки. И он говорит, я только сейчас осознаю, что, наверное, это было из-за еврейской фамилии. Кто никогда об этом не думал, это всплыло только вот много лет спустя из-за диссертации. Может быть, отчасти это объясняется тем, что у него мать, она, конечно, очень честная и очень хорошая женщина, но у нее тоже какие-то очень странные представления. Да, она, видимо, комсомолка такая 20-х годов.
Ну да, 20-х годов.
И она через всю свою жизнь пронесла вот эти идеалы. Хотя у нее жизнь сложилась настолько трагически, просто необычайно.
В личном или личном?
В личном смысле. Его отец, вообще вот эта семья Винбергов, она очень талантливая, вы знаете?
Нет, я мало знаю.
У него отец очень крупный биолог, дядя, очень крупный биолог, он в Ленинграде живет. Недавно, кстати, его выбрали в Чуенкоры. Отец тоже был очень талантливый человек. Он был какой-то очень известный инженер, но с ним очень рано случилась какая-то болезнь, что-то вроде паралича. Ну и, конечно, и это продолжалось долгие годы, в течение лет, наверное, 20. И как-то все... Вся тяжесть, конечно, легла на нее, ну и детям тоже приходилось не сладко. Потом, когда Винберг был еще, кажется, студентом, отец у него умер. Мать не работала, потому что приходилось расти детей и постоянно заботиться о муже, который все-таки кое-как ему удавалось все-таки работать. Но он очень часто, в конце концов, он все-таки мог ходить, но очень часто он терял равновесие и падал. Ну, ужасно. А постепенно с возрастом это проходило, и уже почти все восстановилось. И внезапно он умер то ли от инфаркта, то ли от чего-то другого, я не помню.
Когда Эрик был еще...
Когда он был еще студентом. Вот. Ну и тут, так сказать, советская власть, конечно, показала заботу о своих лучших людях. И ей стали выплачивать пенсию, там, 30 рублей. Ну вот... Винберг получал там стипендию, еще там 25 рублей. Еще маленькая сестренка у него, она гораздо моложе.
У меня вообще на самом деле такой личной близости никогда не было с ним. Мы всегда понимали очень хорошо друг друга, ну как вот в всех таких проблемах академических, по поводу учеников, по поводу, ну так. Всегда...
Ну к тому же он еще все-таки такой замкнутый человек.
Но такой близости особенно. Ну, например, я никогда не знал ничего о его личности, о его родителях, о его жене, там, но жена, правда, появилась гораздо позднее.
Да, жена уже совсем недавно, года три назад.
Я как-то довольно случайно узнал.
Я тоже узнал очень поздно, между прочим.
Ну, человек, он, конечно, и очень порядочный, очень талантливый. Ну, и это, конечно, ему очень портит, и то, и другое. Чтобы ему быть практичнее не брать себе еврейских учеников в университете, а наоборот, так сказать.
И, видимо, люди, вот эти самые администрации, они, видимо, это очень хорошо чувствуют, и они понимают, что, так сказать, это не их человек, хотя это...
Ну, хотя он, они... И учителя у него еврейские, ученики у него еврейские, вообще не то.
Не, ну, в принципе, вот по своему существу они чувствуют, что он... что не их человек, что он никогда не пойдет против своей совести, просто в принципе.
А вы знаете, как Кур за него когда хлопотал? Чтобы она как-то...
Хлопотал, да? Да-да-да. Это вообще-то удивительно, потому что Курш обычно, мне кажется, что он не очень понимал, нет, что хорошо.
Курш человек очень порядочный.
Он порядочный, но он не очень хорошо понимал, что хорошо и что плохо.
Нет, он, в общем, понимал. Он, Курш хорошо знает. Курш у меня был, были откровенные разговоры. То есть Курш, конечно, был воспитан, ну, так же, как и Колмогоров, и Фанк, и все это поколение их выдрессировали, так что они, конечно, ходили по ниточке, но при всем при том, конечно, он очень тяжело переживал антисемитизм. И я не помню сейчас детали, но он мне рассказывал, как он подбрал Гинберга на кафедру, то где-то такое пытались доказывать, что Гинберг еврей, поэтому ему не надо.
Ну а Коля что говорил?
Коля что защищал его?
То есть они?
Может быть, наверное, говорю, что он не еврей. Что ему еще был говорить?
Да, кстати, все-таки очень портит советских людей антисемитизм. Даша Мадвинберга, которая, несомненно, очень честная женщина, и уже отнюдь у нее, кроме симпатии к евреям, ничего нет. Она однажды что-то в таком духе сказала, что ну это ведь безобразие, Эрик не еврей, а вот такие вот у него неприятности. Как-то принимают как само собой разумеющееся, что ну раз
да,
еврей,
знаете,
то должен страдать, ну что
делать. Должен любить велосипедистов.
Да, почему
велосипедистов? Вот. Ну, рассказывайте про других наших общих знакомых.
Ну, а как я уже сказал, вот эта вот последняя встреча кончилась тем, что... Но на прощание сказал, что он не одобряет.
Ну и не отрекается.
Да, он не осуждает, ну, так сказать, дело каждого, но не одобряет. И даже он развивал какие-то планы, когда я ему говорил, что ну уж как-то другого пути нет. Ну, у меня и мама там, и брат, мама в тяжелом уже состоянии. Но если к тому же подал здесь, то уже ясно, что жизни никакой не будет. Он стал какие-то совершенно фантастические предложение, планы строить насчет того, что мама может вернуться.
Ну, да.
А меня тесть может на работу устроить. Да, ну совершеннейшая наивность, я вот как раз про это и хочу сказать.
Да, нет,
ну потом мы попрощались, и он уже было ушел, а потом он просто прибежал, чтобы меня еще поймать, и все-таки попросил передать привет Борису Феллеру, несмотря на тоже некое осуждение.
У меня, конечно, было по-другому с ним. Между прочим, у вас, наверное, тоже. Сейчас вот уже последнее время не было такой отчужденности. Как раз наоборот, после того, как я подал заявление, у нас дом стал... Он никогда особенно открытым не был, а тут бесконечное количество посетителей было.
Ну, меня просто никто не знал, поэтому...
Ну, и Линдер тоже был. Но там, по-моему, был довольно какой-то практический разговор. Он меня инструктировал, что именно делать по поводу его дел, с кем разговаривать, что делать.
А, здесь.
Ну, все-таки, конечно, по отношению к вам он себя чувствует таким немножко старшим.
Да,
рассказывает
да.
свои эмоции. по отношению ко мне он, наоборот, чувствует себя младшим, поэтому никаких своих эмоций не высказывал, не положил по себе отрицательно. Ну, расскажите про Катка и других ваших товарищей по курсу. Вы, так сказать, рассказывали про своих учителей, про своих учеников. Расскажите про своих товарищей.
С Катком мы вообще довольно близко были знакомы.
Я помню, первое мое знакомство с этой фамилией было такое, что я, по-моему, вел какой-то кружок для пятого курса, и тут появился то ли конкурирующий, то ли в этом роде кружок Кириллова и Катка.
То есть Каток еще, возможно, был даже школьник?
Или школьником не
был. Первокурсник.
Первокурсник, наверное. Но он, а Кирилл был, естественно, профессором. Но они вместе с Кириллом вели какой-то кружок для младшекурсников. Ну, я просто не знаю, просто фамилия как-то в этот момент. Как-то я уже в полторой школе.
Вот. Ну, Каток со временем все-таки стал более, более что ли, сносен в своей юности совершенно. То есть, не знаю, в каком смысле, что первое, что он стремился сделать, это совершенно раздавить своего собеседника. Ну, своей энергией, своим интеллектом, своими познаниями во всевозможных областях и так далее. Но мы с ним, тем не менее, как-то подружились, и я помню первый Новый год в Москве, я встречал как раз в его семье, мне очень понравилась его мать, там же был его брат.
Я не встречался с ним, у меня есть шансы когда-нибудь
встретиться в Америке. И это был такой совершенно незабываемый для меня вечер.
Какого сорта у него семья? Какого рода был дом? Мать
и старший брат, который, кажется, от другого, от первого брака.
Угу. Ну, вот этот, который тут.
Да, да, он гораздо старше. Ну, так он, конечно, совсем. В некотором смысле он полная противоположность, как такая неяркая заведомо личность.
Говорят, что он высказался здесь.
Да.
По поводу того, что вот Толя подал заявление. Кто-то мне рассказывал, я сейчас не помню кто, что он высказался так. Ну, он хлебнет тут горе, когда он поймет, как хорошо ему было там или что-то в этом роде.
Ну, может, ему плохо, ему самому.
Ему довольно плохо. Он не может работать на эти течения. И он, по-видимому, не понимает разницы между
ним. Ну да, в союзе особой разницы, наверное, действительно не было в их положении. Его мать напротив, она очень яркая женщина. Но у меня такое сложилось впечатление, что она, что явно любимцем является старший сын. Нет, несмотря на такие явные.
Ну, а у матерей это часто бывает, что как тот, кто больше нуждается в
опеке, да, возможно, да. А я думаю, что старший его брат, потому что так и не женился. Я помню, вот в этот новогодний вечер, тогда Толе, значит, сколько было? Было 16 лет, а его брату было, ну, наверное, 30. И все шутили по такому поводу, что Толя, наверное, женится раньше, чем его брат. Ну, в общем, так и произошло. Его брат, кажется, так и не женился.
А Толя, конечно, вообще, я помню, вот даже во второй школе, собственно, наши контакты начались. Он никогда не был легким, так особенно, в том смысле, что он всегда был очень таким ершистым, своеобразным. Но я люблю как раз таких людей, мне приятно, интересно. Я получал удовольствие от этого. Он явно, во всяком случае, прибавлял к этой команде, которая тогда там была, какого-то такого выражения, вина некоторого.
Ну,
часто,
был так
часто в оппозиции был, по-моему, по моим взглядам, но это мне было очень полезно.
Да, да.
В общем, вот это то, чего мне тут не хватает, конечно.
Потом летом мы ездили вместе на велосипедах в Прибалтику. Мы втроем. Да, я остановился на велосипедах и Прибалтике, там довольно забавно получилось. Мы несколько... Точнее, сначала мы поехали поездом в Вильнюс, и предполагалось, что мы проедем от Вильнюса через Ригу до Таллина. Это примерно 1000 километров в общей сложности. Но на половине пути к Риге каток себе слегка обвалил ногу кипятком. Ну, в общем, в принципе, он, конечно, мог продолжать путешествие, но у него были особые интересы в этот момент, потому что его будущая жена находилась на Рижском взморье. Поэтому он предпочел и закончить на это свое путешествие. Благо, была оговорка.
А было это в каком году?
Это 61-м, мне кажется. 61-м, по-моему. После первого курса. Или в 62-м.
Что вещи были совсем пацаны.
Да.
А он, по-моему, кажется, тоже был очень юный тогда. Или
да, он поступал в 16 или даже чуть ли не в 15. Он, кажется, перепрыгивал. Да, он, несомненно, был самой яркой такой фигурой на нашем курсе. Вообще, наш курс был не очень хороший. Следующий был гораздо лучше.
Следующий?
Следующий там, где был Миша Шубин.
Миша Шубин?
Да. А еще следующий уж был совсем потрясающий. Там как раз были и Каждан, и Маргулис, и, кажется, Бернштейн.
Да. Я этому курсу как раз читал анализ, по-моему.
Ну, вот вам повезло. И им тоже.
Ну, приятно, если вы читали. Нет, подождите, нет, я вру. Этому курсу я не читал. Но вы, по-моему, зря зачислили. Маргулис был на другом курсе. Маргулису я читал анализ, а Каждану я не читал анализ. Каждану я вообще не знал.
А, может быть, Каждан на год старше.
Каждан на год старше. На моем курсе был Маргулис и был Бернштейн, я его экзаменовал. И он, правда, не слушал анализ, он уже знал все на свете, кто уверен. Но экзамен он сдавал, почему это было, конечно, очень приятно. Экзамен досрочно он сдавал. Это был очень такой разговор на равных вполне.
Да, это, конечно, потрясающие ребята. Но я надеюсь, что они тоже выйдут. Бернштейн не едет только, мне кажется, потому что он, как говорят, appreciate Гильфанда. И вот общение, и это для него очень ценно.
Есть еще брат у него младший.
Да.
Додик.
Да, он как-то долгое время вообще ничего не делал. А вот совсем недавно он очень хорошую работу напечатал про... Это результат был очень такой эффектный, про, кажется, количество целочисленных решений системы уравнений, что-то таком духе. Очень красивая работа. И она как раз была началом такой целой новой науки, которая вокруг Арнольда образовалась.
Ну, конечно, замечательный.
Да, он не только, конечно, потрясающий математик, но и человек очень хороший. И я в этом, в общем, убедился.
Каким образом?
У нас с ним было мало контактов, и только совсем когда это, года два назад, когда я про супералки написал статью, я совершенно не знал, куда ее отдать, она оказалась довольно длинной, страниц там было 150. Я сначала попытался отдать ее в «Известия».
Да.
Ну, естественно, я позвонил предварительно Шафаревичу. Но Шафаревич сказал, выражаясь таким изоповским языком, что вообще редколлегия отрицательно относится к работам по алгебре. А это, как я только признаться впоследствии понял, означает, что отрицательно относится к евреям, потому что как-то так, ну, так получается, между прочим, что большинство евреев все-таки работает в алгебре.
Ну,
вот если вы...
Не только.
Все-таки...
Всюду хватает.
Может быть, всюду хватает. И как-то, кстати, независимо, и Костен тоже к такому утверждению пришел.
Ну, и... Я могу сказать, что у нас, например, в Корнеле я был страшно поражен засоренностью по советским масштабам.
В теории вероятности?
Ну, скажем, да. Ну, все теоретики вероятностники. У нас есть четверо, так более или старше.
Да, да.
Кестен, Киша, Шпицер и Дымкин, все евреи.
Безобразие. Ну, не знаю.
Куда смотрит отдел кадров, совершенно непонятно.
Ну что, значит, алгебра и теория вероятности. Ну, то есть, Костен говорил что-то про геометрию.
Дуб тоже еврей.
Выяснил, что...
Феллер тоже еврей.
Что в геометрии очень мало евреев. Ну, как-то, естественно, разделить математику на алгебру и геометрию. При таком искусственном делении...
Есть еще такой способ делить на арийскую и не арийскую.
Да, вот при таком делении как-то оказалось, что все-таки большая часть евреев работает в алгебре. Ну, и Сфарич явно именно это, конечно, имел в виду. Он сказал, что, конечно, я вас поддержу, но вот кроме меня есть еще 6 членов редколлегии, я, значит, не уверен. Но он тоже, конечно, он говорил не насчет вот этого в основном, а насчет того, что статья слишком длинная, и поэтому ее не примут, потому что было специальное решение, что можно только на 8 страниц, когда он пытался перевести разговор в другое русло. Я сказал, что очень часто статьи делят, просто появляется первая часть. Значит, первая часть, скажем, будет 80, вторая будет 70. Значит, но он долго думал, потом сказал, что вы, конечно, можете попытаться. Затем разговор и закончился.
И вы отдали успехи?
И да, потом только вот как-то благодаря поддержке Арнольда я ее отдал в успехи. Но она там, правда, очень долго пролежала, около 2 лет.
Ну, вышла?
Нет. Кстати, поэтому-то я эмигрировал. Это было одной из причин. То есть были 2 причины. Одна, что должны были в ближайшее время разбирать Винберга. А вторая, что должна была в ближайшее время выйти моя статья. Поэтому я решил уехать в такой... в тайне. Без такой поблизости.
Но
выяснилось, что Винберга благополучно завалили без моего участия. Да? А статья... Здесь какие-то при очень странных обстоятельствах ее тоже, в общем, не стали печатать.
А где она сейчас? Что с ней
сейчас? Она вот как раз вышла, я вам показывал в Advances недавно.
Ах, вот это и есть?
Да, да. Почему-то пришел еще один отзыв в последний момент. Там Кириллов, не знаю, почему он решил еще один отзыв написать. Он нашел еще какие-то там такие погрешности, но...
Кириллов написал?
Да, первый отзыв был Кириллова,
второй.
А потом через год или даже полтора он прислал еще один отзыв, что он найден еще, значит, ряд 20 каких-то погрешностей. Ну, во-первых, все они оказались ложными.
Почти а вот все. Какое, расскажите мне про Кириллова, мне интересно ваше мнение Кириллова. У меня есть некоторые разнообразные, так сказать.
Да, я могу про него тоже сказать, что я о нем думаю.